Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть такая аббревиатура ДВР, которая знакома в основном церковникам, да и то не всем. ДВР – первая буква трех слов. Дети верующих родителей. Все просто. Дети, которым родители добросовестно пытались передать веру, нравственные и культурные ценности, хранимые многими поколениями. Ну вот парадокс. Детям верующих родителей воспринимать веру оказывается гораздо сложнее, чем детям родителей неверующих. И этот феномен для многих христиан становится почти трагедией. Но почему так часто происходит? Отец Яков Кротов, об этом несколько слов.
Чем современный христианин, помимо прочего, отличается от христиан предыдущих времен? Где-то, по-моему, в середине 50-х годов в Соединенных Штатах или в Канаде была такая иммигрантка русская из дворянской семьи, Софья Куламзина, и она опубликовала книжку на английском «Наша церковь и наши дети». Я ее перевел на русский, потом этот перевод под чужой фамилией издали, неважно. Важно то, что само название очень характерно. Иммигранты, лишенные родины, живущие в стране, где православных почти нет, а русских еще меньше. И вот они пытаются сохранить свою веру. И это делают прежде всего, передавая ее детям. И вот пишут книжку «Как воспитывать детей в православной вере. Наша церковь и наши дети». Это средневековый взгляд, средневековый подход, архаический. Вот так формировалась иудейская традиция современная. Мы живем в чужой стране, но мы сохраняем нашу веру, потому что она дает нам идентичность. Мы, иудеи, потомки Авраама, Исаака и Иакова, и наши дети – вот залог того, что мы сохраняемся. Современный человек живет в мире, где и церковь не его, и дети, в общем-то, не его. Можем ли мы сказать себе «наша церковь»? Да нет, пожалуй, что значит «наша»? Сегодня наша, а завтра, глядишь, не наша, она как бы ничья. Но главное, что мы не можем себе сказать «наши дети». Мы заранее знаем, что как бы ни были хороши отношения в семье, наши дети не будут повторять наш жизненный путь. Они не обязаны повторять и вряд ли будут повторять наши какие-то моральные ценности, духовный путь. Они будут другими. Причем, если у наших родителей еще было какое-то ощущение, что это неправильно, у наших дедов, то у нас уже, правда, такое ощущение нету, потому что мы сами выросли бунтовщиками, мы сами уже не разделили родительских-то ценностей. Но если говорить обо мне, даже я скажу так, вот мой дед еврейский, он ушел из семьи подростком, стал врачом, он не захотел оставаться в еврейском местечке, кстати, поэтому он не погиб во время уничтожения евреев, это Машево под Черниговым, там большинство наших родственников погибли. Вот он в это время уже был полковник медицинской службы, руководил кустом госпиталей в Тамбове. Мой русский дед, его сослали в Среднюю Азию за революционную деятельность, но тоже это разрыв с семьей. И мой отец ушел из семьи, и мой дед делал революцию. Они уже не могут сказать себе, что мы были верны идеалам родителей. Нет. Так с чего я крестился, мои родители атеисты? Где тут преемственность? Поэтому я своим детям не имею права спрашивать, а вы верующие или нет? У меня там какие-то соображения есть, но если бы они были верующими, я бы скорее насторожился, я прямо скажу. Вот все примеры моих знакомых и друзей по приходу, где дети пошли тоже в православие, там всюду попахивает не очень хорошо. То есть это дети не состоялись профессионально. Они вот втюхались там, кто в регенство, кто еще что. Я бы своим такого не пожелал. То есть они связались с церковью как с учреждением. Не очень хорошо. Проверена ли их вера, их неверием. Они могут за евангельским героем сказать: «Господи, верую, помоги моему неверию». Они веруют, и помогать надо их вере. Это совсем другое. Поэтому мы, видимо, вступаем во время, когда вера никогда не будет передаваться по наследству. Она всегда будет Ну вот как в шахматах, есть король и королева. Они ходят, король только по горизонталям, королева только по диагоналям, но в любом случае по прямой. Также ходят слоны и ладьи, только дистанции поменьше. Вот. Конь ходит только криво. Я думаю, что мы вступаем вот в наше время такое, когда вера передается только криво, не по детям. То есть мы должны стараться жить так, чтобы нашим детям захотелось веровать в того же Бога, что и мы. Но если этого не происходит, не надо самоедствовать и винить себя, что я плохой христианин. Надо понимать, что это, видимо, часть вот той человеческой свободы, которая раскрылась, когда мы от мира бедности перешли в мир изобилия. А наш мир все-таки изобилен. Уже блудный сын обойдется без подачек отца. Ему есть куда вернуться. Скорее отец придет к сыну. Не страшно. Значит, Бог найдет их и за пределами нашей конфессии и так далее. Поэтому наша терпимость, доброта, снисхождение, они именно потому, что в чужом человеке мы теперь должны видеть, а может быть, это наш пропавший сын. Вот. Как говорил один мой дядя лихой, встретил на улице девочку, дай ей конфетку, вдруг твоя. Вот так и с любым дальним и ближним. Встретил, снисходи и терпи, как будто бы это твой сын. Кто знает, в любом случае он сын Божий.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин размышляет о реалиях нашей жизни в свете знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Итак, вот это вот одно из изданий романа «Мастер и Маргарита». Прошу обратить ваше внимание, что в журнальном варианте не было допущено цензорами в печать от 12 до 14% объема текста. То есть журнальный вариант был цензорами сокращен на 12-14% от общего стопроцентного объема текста. Сегодня иногда читаешь те купюры, которые были изъяты, и диву даешься, в них ничего нет страшного, на сегодняшний наш взгляд. Но цензоры 30-х годов и цензоры 60-х годов во время оттепели и после оттепели удивительным образом считали крамолой какие-то вещи, которые сегодня мы иронически улыбаясь и думаем, что они в этом увидели опасного для общества или для государства, или для церкви, для чего-то еще. Это показывает что? Что у нас меняется понятие, что допустимо, что недопустимо, что опасно, что не опасно. И поэтому идет какое ни на есть развитие, возрастание или нет, но изменение, преображение идет и в обществе, и во всем остальном. Вот. Сегодня мы с вами имеем возможность, кто будет читать и перечитывать, лучше взять издание 90-й год и после. Когда Горбачев отменил окончательную цензуру, были восстановлены все купюры, и в издании 89-го и 90-го года и последующих уже был полный текст. Я не буду вас утомлять подробностями, есть проблема текстологии, поскольку были варианты романа. Хотя проблема текстологии сама по себе очень важная проблема. Есть текстология Библии и общая философская текстология, и литературоведческая текстология. Это тоже отдельная большая тема. Насколько достоверно дошел до нас текст Священного Писания, и насколько достоверно дошел до нас текст даже, оказывается, обыкновенного романа. Я не буду вас утомлять подробностями. Вы помните, там сидят на скамейке, двое беседуют, подходит третий, говорит, я услышал, у вас интересный разговор. Я не ослышался. Вы изволили сказать, что Иисуса Христа не было на свете? Спросил иностранец, обращаясь к Берлиозу, свой левый зеленый глаз. Нет, вы не ослышались. Учтиво ответил Берлиоз. Именно это я и сказал. Ах, как интересно! «А какого черта ему надо?» – про себя подумал бездомно и нахмурился. Ну, мы с вами понимаем, что мы этого персонажа поминаем не всерьез, а как персонажа художественного произведения. «Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и в Бога не верите!» – сделал испуганные глаза и прибавил «Я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», – чуть улыбнувшись от испуга интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом в нашей стране можно говорить совершенно свободно». Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», – улыбаясь, ответил Берлиоз. А бездомный подумал, рассердившись про себя: «Вот прицепился заграничный гусь». «В нашей стране атеизм никого уже не удивляет», – дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить всяким сказкам о Боге». Хочу сразу заметить, не помню, в 1935 году или в каком была проведена перепись «Всеобщее население», и Сталин рекомендовал в анкету включить пункт «Ваше отношение к Богу и к религии». И к ужасу, и к удивлению, приблизительно 60% городского населения и 71% сельского населения ответили в анкетах, что они верят в Бога. То есть, извините за выражение грубое, там это псу под хвост пошла, значит, миллиардная... оплачивание работы по распространению атеистических взглядов, пропаганде, они не достигли того, чего хотели достичь за это время. Утверждают историки, что Сталин репрессировал тех, кто проводил перепись, засекретил результаты этой переписи и стал ставить вопрос, что же делать с пропагандой атеизма и всего прочего. И вот здесь как раз вот эти попытки поставить, что они хотели, и что было на самом деле, этот разрыв всегда между идеологической картиной действительности и сегодняшней картиной реальности всегда имеет зазор и разрыв. И я вот позавчера выехал из Крыма, а там одна пропаганда. Я приехал в Мелитополь, как всегда, пошел в Кипу газет, купил украинских, в Симферополе нет ни одной украинской газеты, прочитал вторую картину действительности, сравнил с первой картиной действительности и подумал, что если человек не крепкий на голову, то может крыша поехать. Интерпретации и разрыв, и зазор между картиной действительности в радио, по телевидению, в газете и реальностью, которую мы видим, в том числе и когда с вами живьем, друг на друга смотрим. Дальше в итоге. Но позвольте вас спросить, после некоторого тревожного раздумья заговорил заграничный гость: «А как же быть с доказательствами? Доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно 5». «Увы, с сожалением, ответил Берлиоз, ни одно из этих доказательств ничего не стоит. И человечество давно сдало их в архив». Вот мы с вами прочитали про доказательства. Христос со многими верными доказательствами рассказывал о Боге, о Царстве Божьем. Вот. И это понятие, что такое доказательство, и какие есть доказательства, это реальность, оно существует, оно работает, и должно быть частью нашего мышления и нашей действительности. Вот я покопался в доме музея Булгакова, в его библиотеке. Там у него стоят тома Брагауза и Фрона. Вот, лично он в руках держал. И там есть 7-й полутом на букву «Б». Там есть статья «Бог». И в этой статье подраздел «Доказательства бытия Бога». То есть Булгаков на самом деле, на мой взгляд, напичкал эту книгу такими аллюзиями, значит, отсылками и намеками, что человек мыслящий, глубоко интересующийся, он услышит эту фразу и думает: действительно, видимо, есть какие-то доказательства бытия Бога. Пойдет, откроет энциклопедию, прочитает подробнее, вот, и потом этот роман разветвится, и все вот эти упоминания, они человека, может быть, приведут к другому взгляду на эту действительность. Я так думаю. Берлиоз говорил, а сам в это время думал. Вдруг, неожиданно, вслух бухнул Иван Николаевич: «Взять бы этого Иммануила Канта, да за такие доказательства бытия Божия года на 3 в Соловки». Тоже интересный вопрос. Значит, когда не хватает аргументов и доказательств, ваше слово, товарищ Маузер, и ссылка, и решение проблемы, хоть тогда, хоть сейчас, оно характерно тоже. Да, говорит, именно, именно. Ему только там и самое место, в этих Соловках, значит. Кто помнит и кто может перечислить 5 доказательств бытия Божия? Вот честно так, положа руку на это место. Да. Да, потому что Булгаков, он через это, по-моему, провоцировал немножко к тем, кто претендовал, что он знает что-то, особенно тогда, доказано, не доказано, как именно доказано и какие есть доказательства. Я напомню вам, я-то подготовился, я напомню вам, что эти 5 доказательств бытия Бога, которые там в словаре Брокгауза и Фрона написаны, а участвовали богословы, видные религиозные философы, заведовал отделом религиозной философии в Брокгаузе Владимир Соловьев вот, до своей смерти в 900 году, а потом Радлов, его ученик, продолжил редактирование этого. И были знаменитые богословы там Васильев, Барсов, которые писали эти статьи, Мелиоранский и прочие для Брокгауза. Так вот, первое доказательство бытия Божия называется онтологическое доказательство бытия Божия. Запомните, запишите себе, потом подробнее посмотрите, если будет интересно. Что это такое? Онтология – это такой греческий термин, которым называется часть философской системы. Вот, гносеология – это учение о пределах нашего познания и о способности разума познавать. Гносеология. А онтология – это учение, философская часть философии о сущности бытия. Помните, как в Библии, когда Бог говорит пророку, говорит, пойди к людям, скажи то-то, и скажи, что Бог тебя послал и повелел сказать то-то. Он говорит, я пойду, я скажу, а меня люди спросят, а какой Бог тебя послал? Богов много, у каждого народа свои. Как имя тебе? Какой конкретный Бог тебя послал? Ну и мы там читаем, что в одном месте Бог говорит, имя мое чудное, даже если я тебе его скажу, оно тебе мало что скажет. Вот. Ну а раз уж ты пристал такой, то отвяжись на, вот скажи, что тебя сущий послал. Сущий мне имя, я есть сущий. Помните, да, эти слова? И оказывается, по-еврейски сущий, это вот по одной транскрипции Яхве и Иегова, а по-гречески «оонтос». Если вы помнили иконы Иисуса Христа, и вот здесь написано «оон». Знали бы свидетели Иеговы, что на каждой иконе у православных написано «Иегова», только по-гречески. Сущий. Тот, кто является сущностью бытия, тот, кто другим дает существование и все, кто бытийствует, кто реально существует. Так поэтому онтологическое доказательство бытия Бога выводит существование Бога из самого понятия Бога, из его смысла.
О вопросах христианской нравственности также давайте продолжим наше с вами рассуждение. Продолжая наш цикл бесед о христианской морали, мы с вами сегодня приступим к рассмотрению ключевой этической формулы. Эта формула называется «золотым правилом этики» и звучит довольно коротко и просто. «Не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе». Этот закон, как вы обратили внимание, звучит в ключе отрицания. Не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе. Я позволю себе такое неуклюжее высказывание. Сие правило настолько золотое, что люди разных, принципиально отдаленных и отделенных друг от друга традиций успевали синхронно приходить к этому выводу. Достаточно сказать, что именно так звучит основное правило поведения Конфуция. Именно так Рабби Гиллель – это один из 2 основоположников библейских этических школ в предхристианском Израиле – отвечал на вопрос, в чем сущность Библии. По одной благочестивой легенде преданию, некий сириец того времени – сириец – это семит, но не иудей – был захвачен идеей изучать Библию. Но поскольку знал, что это тяжело, испытывал сомнения. Он попытался выяснить, а в чем, собственно, там сущность? Учить-то много, а надо сразу главное ухватить. Обратился он сначала к Рави Шамаю. Это, так сказать, был конкурент Гилелю. О нем обычно говорят, что он был человек очень жесткий, формалист, строгий законник. И тот этого сирийца прогнал, сказав, что это не его сирийского ума дело. А Гилель ответил этой замечательной формулой. Суть Библии, то есть не Библии, это вопрос был о Торе, в том, чтобы не делать другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. И на удивленный вопрос сирийца, что, это вся Тора? Он получил ответ, да, это вся Тора. По преданию, Гилель был учителем Гамалиила, а Гамалиил – это известный всем вам персонаж из Деяний апостолов, учитель апостола Павла. И Шамай, и Гилель были фактически представителями фарисейства. Но среди этих фарисеев были те, кто придерживались гилелианства. И оказалось, что вот из этой среды более всего были те фарисеи, которые потом стали христианами. В общем, конечно, не все так просто. Если такая простая схема все могла бы описать, было бы все очень подозрительно. Но вот тенденция такая все же прослеживается. Но, как легко догадаться, Конфуция и китайская традиция с библейской, ну, никак не пересекается в принципе. Вряд ли какой-нибудь иудей просто даже знал о существовании Китая. Также мало пересекающиеся в своих началах буддизм и индуизм содержат аналогичные тезисы. Японцы, оторванные от мира, тоже были вполне готовы принять эту форму, не говоря уже об античном дохристианском мире. Чем эта формула подкупает? В чем ее золотое достоинство? Казалось бы, что особенного? Надо разгадать загадку этой формулы. Почему она все же удостоена такого названия? Ведь в ней всего-навсего на иной лад выражено то, о чем мы толдычим довольно давно. Нельзя делать очевидных вещей, таких как воровать, изменять, убивать. Вот подставим все эти неприглядные деяния под эту формулу и получим подтверждение. И зачем огород городить? Зачем нужна эта формула? Что она дает такого особенного по сравнению с такими этическими максимами, как «не делай того, не делай этого, не делай сего». Что она может прибавить такого уж особенного? Во-первых, предельное категорическое обобщение. «Не делай никому никогда». Это вплетено в формулу. «Не делай другому ничего из того, что не желаешь, чтобы делали тебе». Ничего и никому. Но самое главное, конечно, не это. В конечном итоге, если к любому правилу присобачить, никогда, ни при каких обстоятельствах не делай, и двоеточие, убийство, воровство и так далее, то будет то же самое. Особенность золотого правила иная. Все этические правила, как известно, должны претендовать на универсальность по своему статусу. Универсальность и абсолютность. А что есть в этом правиле такого, что придает ему особое очарование и ценность? Дело в том, что это правило обернуто на субъекта действия, на себя любимого. Вот этот рабочий инструмент, индикатор, введен в это правило в виде действующей личности. Вот что мне делать и чего мне не делать – вопрос. Можно, конечно, обратиться к написанному кодексу, что мне можно и чего нельзя. Формулировки, как правило, в любых кодексах, как вы знаете, в основном отрицательные, по понятной причине. То, чего нельзя делать, легче понять, чем то, что делать можно. Но любые немотивированные запреты вызывают подозрение, что их кто-то придумал из своей корысти или вредности. А тут все слишком прозрачно. Поставь себя на место реципиента того или иного поступка, того, на кого эта выходка будет воздействовать, и посмотри, понравится ли тебе последствия твоего поведения. Если не понравится, то этого делать нельзя. Вот и всех делов. Получается такой вот безотказный индикатор. Если я этого не хочу,
значит, этого делать не надо. Именно в этом и золото принципа. Пример на себя. Относительно себя, любимого, твоя интуиция тебя не обманет. Я могу, конечно, сомневаться, хочу я или не хочу, каждый день там поедать черепаший суп. Но тебя не просят на эту тему задумываться. Но начинают ли войну? Ты хочешь, чтобы против тебя воевали? Нет такого человека. Есть люди, которые хотели бы за счет войны получить некие дивиденды. Но я ведь не хочу, чтобы кто-то за счет меня получал выгоду. Так вот, этот золотой принцип оборачивает все на себя. Он совершенно безотказный. Против такого аргумента устоять очень трудно. Правда, мы тут можем разразиться вопросом, а почему это я должен ставить себя в разные экзотические ситуации, в которых я, скорее всего, никогда не окажусь? Ну вот, например, как правильно обращаться с людьми, которые приступили закон? Понятно, что их надо изолировать до поры до времени, потому что они не в состоянии быть полноценными членами общества, а, следовательно, представляют собой социальную опасность. Ладно, ты изолирован. Но вслед за этим возникает вопрос, а как изолировать? То есть, а какова допустимая форма пресечения свободы? Какова допустимая мера ограничения в правах? И вот уже тут надо делать над собой усилия даже для того, чтобы применить золотое правило этики. Даже если я окажусь в тюрьме, как бы мне хотелось, чтобы со мной обращались? Ну, понятно, что легко отвлеченно рассуждать. Если я окажусь в тюрьме, то мне хотелось бы, чтобы со мной обращались гуманно. Не было, скажем бы, гулаговских безобразий, а было бы, скажем, как в Голландии. Что такое голландская тюрьма? Ну, это очень похоже на наши панельные дома с консьержкой. Только консьержка сидит на каждом этаже и такая крепкая, как правило. Консьерж. И с пистолетом в кобуре. А остальное вполне себе небольшая коммуналка. В субботу и воскресенье, если ты себя нормально ведешь и не проходишь по каким-то убойным статьям, типа убийства или изнасилования, то можешь идти домой. Но опять же, отметился, вернулся обратно. А пока ты дома, то в зоопарк ходить нельзя. И вообще, в местах массового скопления народа, чтобы не появлялся. Вот такой режим. Гуманно до безобразия, даже противно. Скажем нам, с нашим советским менталитетом это кажется дикостью. Но когда я, не дай бог, сяду, конечно, мне подавай такую тюрьму. Но я-то никогда не сяду. Но, как известно, от суммы и от тюрьмы не зарекайся, тем более на нашем постсоветском пространстве. Да и вообще, обстоятельства могут вывернуться так, что ты попадешь в некую экзотическую ситуацию, при которой ты сам не успеешь опомниться, как окажешься за решеткой. Так что про себя нечто подобное иметь в виду таки надо. Ну и вот вопрос. Стоит ли делать предметом своих социальных усилий попечение о том, как там живется этим изувером в местах лишения свободы? Стоит, безусловно, надо только примерить на себя это правило. Но для того, чтобы это сделать, опять-таки нужно усилия совершить. Опять же, нужно забеспокоиться о том, что общество, которое допускает двойной счет, которое не распространяет действия общих правил на всех без исключения, оно неблагополучно, оно ущербно в самом главном. То, что стесняет проникновение в свою жизнь истинных начал и, следовательно, находится под потенциальной угрозой деградации и саморазрушения. На этом давайте остановимся. Если даст Бог, продолжим наши этико-богословские размышления в следующий раз. Всего доброго!